На другой день, 18 числа, Бутурлин опять послал сказать митрополиту, что он, служа великому государю, склонял подвластных своих к присяге, не отвращал от нее. Митрополит отвечал, что шляхта, слуги и дворовые люди его не принадлежат к Софийскому дому. Служат ему по найму, и потому не годится им присягать царю. Послы употребили угрозы. Митрополит продолжал утверждать, что шляхта и дворовые люди его вольные, что он их к присяге не вышлет, что в пастве его много епископов и духовенства, которые остаются в литовских городах, что если король узнает о присяге его шляхты и дворовых людей царю, то велит изрубить этих епископов и духовенства, и он, митрополит, обязан будет отвечать за души их Богу. При этом Сильвестр никак не хотел видеться с Бутурлиным. Наконец, 19 числа митрополит уступил, и шляхта его, слуги и дворовые люди, также и слуги Печерского архимандрита, были приведены к присяге. В конце января Бутурлин с товарищами отправился назад в Москву. Стольник Головин выехал к нему навстречу в Калугу с государевым милостивым словом и, между прочим, говорил: «А что было, гетман и полковники, говорили вам? Чтоб за нас, великого государя, учинить присягу, что нам за них стоять и вольности их не нарушить, и вы, служа нам, великому государю, то у них отговорили и все учинили по нашему указу». В начале марта приехали в Москву посланники Хмельницкого, генеральный судья Самойло Богданович Зарудный и переславский полковник Тетеря Битчелом. Первое, что в городах урядники были выбираемы из малороссиян, люди достойные, которые должны будут всем управлять и доходы в казну царскую отдавать. Если же приедет царский воевода и станет права их ломать и уставы какие-нибудь чинить, то это им будет великую досаду. Царь пожаловал, велел быть по их челобитию. Только прибавлено, что при сборе казны над малороссийскими урядниками наблюдают люди, присланные государем. Второе. Чтобы вольно было гетману и войску запорожскому принимать иностранных послов. А если б послы эти пришли с чем-нибудь противным царскому величеству, то давать знать об этом государю. Царь указал: о добрых делах послов принимать и отпускать, давая обо всем знать в Москву подлинно и вскоре. Послов, пришедших с противным делом, не отпускать до указа царского. С турским же султаном и польским королем без указа царского не ссылаться. Третье, чтоб число реестровых казаков было 60 тысяч. На это последовало согласие. Четвертое, чтоб по смерти гетмана войско запорожское само избирало нового. Государь указал, и бояре приговорили быть по их челобитию. И пятое, чтоб права, данные князьями и королями духовным и мирским людям, не были нарушены. Последовало согласие. Хмельницкий выпросил себе у царя город Годяч с принадлежностями в потомственное владение. С посланниками гетманскими все было улажено. Но вот в том же марте месяце пришла грамота из Киева от воеводы князя Куракина с товарищами. Как приехали они в Киев, и города Киева со всякими людьми осматривали, где бы построить крепость от прихода польских и литовских людей, и нашли место на горе близ Софийского монастыря, то митрополит объявил им, что он этой земли не уступит и города или острога на этом месте ставить не даст, потому что то земля его, митрополичья, Софийская, Архангельского и Никольского монастырей и Десятиной церкви под его митрополичью паствую. А если они, бояре, хотят Черкас оберегать, то они бы оберегали от Киева верст за 20 и больше. А если бояре начнут ставить город на том месте, которое выбрали, то он станет с ними биться. Хотя гетман со всем войском запорожским и поддался государю, но он, митрополит, со всем собором о том бить челом государю не посылывал. И живет он с духовными людьми сам по себе, не по чьей властью. И начал митрополит боярам грозить: «Не ждите начала, ждите конца, увидите сами, что над вами вскоре конец будет». И в городовом деле отказал впрямь. Тогда воеводы сказали ему, что они его слушать не будут, слушают государева указа, и, поговоря с полковниками и со всякими городскими людьми, начали ставить город на избранном месте. Получивший это донесение от воевод, государь писал Хмельницкому, чтобы он велел ехать митрополиту в Москву, дать о себе исправление. Но гетман вступился за митрополита и велел сказать воеводам, чтобы они на том месте острога не делали, потому что прав церковных и даяние православных князей ломать нельзя. Тогда царь написал гетману, что он вместо избранной под крепость земли даст митрополиту и церквам другие земли, и чтоб митрополит не оскорблялся. В июле 1654 года приехал в Москву никольский игумен Иннокентий Гизель с товарищами бить челом о подтверждении прав малороссийского духовенства и подал царю грамоту от митрополита Сильвестра, в которой тот оправдывал свое сопротивление крепостной постройке. «Известно буди вашему царскому величеству, то я это сделал не из сопротивления вашему царскому величеству, как некоторые на меня наклеветали, но потому что земля эта с древних времен принадлежит митрополии, и предшественники мои много страдали, защищая ее, и я, преемник их, не захотел этой земли от Церкви Божьей отлучить, ибо и корм только от этой земли мне идет. Вот почему я и спрашивал, есть ли письменное повеление вашего царского величества строить твердыни града на церковной земле? В старину у нас был такой обычай, что прежде чем приказывать и брать, показывали письменное приказание пославшего, но воеводы не имели письменного повеления вашего царского величества. Прости меня, всемилостивый царь, сделал я это ради ревности к месту святому церковному, а не из сопротивления вашему царскому величеству. К тому же и от гетмана Богдана Хмельницкого, теперь нашей земли начальника и повелителя, я имел приказание мимо его указа никому не позволять ничего делать и брать, и я не смел приступить этого приказания, а послал объявить об этом гетману, и как скоро он прислал мне указ, чтобы я позволил строить крепость, то я оставил всякое сопротивление, благословил воеводам строить. А что я не посылал до сих пор посланников моих с челобитием к вашему царскому величеству, то это происходило не от нерадения моего или презрения вашей пресветлой державы. Я хотел немедленно послать. Но гетман запретил посылать прежде, чем его посланники от вашего царского величества возвратятся. Хмельницкий в своей грамоте также оправдывал митрополита. «Что прогневалось было твое царское величество на преосвященного пастыря нашего, как будто он разорял дело Божье и совокупление православия не принимал, то не верь этому. Ибо сколько зла претерпел он за веру и православие святое, и теперь он сильно радуется о мире всего мира, всегда молится и о твоем царском величестве. Изволь преосвященного пастыря и весь собор священный пожаловать, моления их не презреть и прочим клеветам не верить». Гизель подал статьи, которых утверждение просило малороссийское духовенство. Из них важнейшее. Первое, чтобы малороссийское духовенство не было изъято из-под власти Константинопольского патриарха. Чтобы духовные власти удерживали свои должности до смерти, а преемники их поступали бы посредством вольного избрания как духовных, так и мирских людей. И чтобы государь москвичей в Малую Россию не присылал на духовные места. Третье, чтобы в духовных судах виноватых не отсылать в Великую Россию. Малороссийское духовенство било челом о всех этих правах, но особенно о первой вольности, которая всем вольностям и правам корень. Быть под послушанием Константинопольского патриарха. На этом основании, говорилось в челобитной, все наши вольности изданы. Если мы не сподобимся пожалования вашего царского величества, то митрополит со всем духовенством сильно скорбеть и унывать начнут. И другие духовные, которые еще не под рукою вашего царского величества, а только усердно желают этого, видя вашу скорбь, начнут малодушествовать. Решение на эти статьи государь отложил до возвращения своего из похода. Но прежде, нежели приступим к описанию этого похода, посмотрим, в каких отношениях находился молодой царь к соседним и другим державам. С Швецией и в первые 10 лет царствования Алексея Михайловича продолжались такие же дружеские отношения, какие мы видели в царствовании отца его после Столбовского мира. С известием о воцарении Алексея Михайловича отправлен был к королеве Христине гонец Скрябин в августе 1645 года. Королева царскую грамоту приняла честно и выслушала любительно. Гонцу с приезда до отпуска было честно и в кормах довольно. В марте 1646 года отправлены были в Швецию великие послы – окольничий Григорий Пушкин и казначей Богдан Дубровский с подтверждением Столбовского договора. И королева подтвердила договор, несмотря на то, что в царской грамоте имя великого государя было написано с повышением, а имя королевы – с умалением. В 1647 году приехали в Москву поздравить государя с вошествием на престол шведские послы Гиленштерн и Врангель. Они объявили, что королева приказала прежнему своему резиденту Крюсбьорну ехать в Швецию, а на его место прислала Карла Померенинга. Бояре отвечали, что королевским резидентам вперед быть на Москве нельзя, ибо от них чинятся ссоры многие. Крюсбьорн взял взаймы на королевино имя 3000 пуд селитры, долго не заплатил, а королеве писал на ссору, что селитру всю отдал, да ему же дано взаймы 1000 рублей денег, и деньги эти не заплачены. Тот же Крюсбьорн не платит из своих долгов. Продавал запрещенные товары, вино и табак, да и в вечном докончании о резидентах не писано, что им жить в Москве. Но хотя резидентам и не довелось жить в Москве, однако для дружбы и любви с королевой и для ее прошения государь позволяет новому резиденту Померенингу быть в Москве на время. Если же он, живя в Москве, станет какие-нибудь дурные дела делать, то великий государь терпеть ему не будет и велит его из Москвы выслать тотчас. В 1649 году окольничий Борис Пушкин заключил в Стокгольме знаменитый договор о выкупе перебежчиков, который был поводом к возмущению в Пскове. Чтобы поступок псковичей с Нуменсом не прервал приязненных отношений у Москвы с Швецией, в апреле 1650 года отправлен был королеве гонец подьячий Стараго с уверением, что мятежники, обесчестившие Нуменса, будут наказаны. Христина отвечала, что она надеется, что мятежники будут наказаны, подданные ее вознаграждены и договор исполнен. Договор был исполнен, и приязнь продолжалась. В 1651 году переводчик Яган Розенлинд, или Рузенли, присланный королевою, объявил тайно боярину Милославскому, что зимою, о Рождестве Христове, приезжали в Стокгольм крымские послы. Пропустил их через свою землю польский король Ян Казимир и прислал вместе с ними от себя иезуита с известием, что он, король, вместе с ханом хотят вести войну с Москвою и приглашают к тому же королеву. Розенлинд прибавил, что королева велела отказать хану и королю. Царь в июне написал ей в ответ с гонцом своим Головиным, что он принимает это предостережение в приятную любовь и будет воздавать за это своею дружбою и любовью, причем просил, чтоб королева прислала ему грамоты – королевскую и ханскую. Королева отвечала, что грамот к ней не было ни от хана, ни от короля. К Головину в Стокгольме пришли русские торговые люди. Новгородец Михайло Стоянов, ладожинин Антон Гиблой и новгородский поп Емельян, приехавший с торговыми людьми, и сказали, что в 1651 году приехал из Ревеля в Стокгольм русский человек в литовском платье, называет себя великородным человеком Иваном Васильевичем, говорит, что хочет ехать к великому государю, а шведы, приходя на русский торговый двор, говорят, будто он роду шуйских князей. Отец его был свезен в Пермь и пострижен насильно. Он сам, Иван, говорил священнику Емельяну. Для чего новгородцы и псковичи великому государю добили челом? Вот вас велит государь перевешать так же, как царь Иван Васильевич велел новгородцев казнить и перевешать. Головин отвечал им, что это должно быть вор, подьячий Тимошка Акундинов. Он волосом чернорус, лицо продолговатое, нижняя губа поотвисла немного. «Он и есть точь в точь», — сказал на это священник Емельян. «Он мне на молитве велел поминать себя Тимофеем, потому что прямое имя ему Тимофей, а прозвище Иван, и никому не велел говорить, что зовут его Тимофеем». Головин послал к Акундинову толмача, которому самозванец сказал: «Зовут меня Иваном Васильевичем, а про род и прозвище ведомо на Москве. Ехать государю в Москву опасаюсь, потому что мне на Москве недруги боярин Борис Иванович Морозов да боярин Григорий Гаврилович Пушкин. А за мною большое государево дело и грамоты многие, которые государю годны, у меня есть. Чтоб Головину самому со мною повидаться и обо всем переговорить». Через несколько времени толмач привел Головину русского человека, который объявил, что зовут его Константином. Сын стремянного конюха Евдокима Конюховского был на Москве в подьячих, сначала в приказе Большого дворца, а после в приказе Казанского дворца. С Москвы съехал с государем своим, князем Иваном Васильевичем Шуйским, тому лет 7, оставив в Москве мать. Головин сказал ему: «Ты бы, Костка, помня Бога и великого государя милость, обратился на истинный путь». Конюховский, пожав плечами, сказал на это: «Милости великого государя было много, только так учинилось». И, проговоривши это, бросился бежать вон. По наказу Головина священник Емельян и ярославский купец Силин задержали его на русском торговом дворе в молитвенном амбаре и дали знать Головину, который пришел в амбар, велел связать Конюховского и отвезти к себе на подворье. Но королевины думные люди призвали к себе Головина и сказали ему: «В докончании не написано, чтоб, приехав в чью-нибудь землю, хватать людей без приставов». Головин отвечал: «В этой моей вине волен великий государь и королевина величество. А мне было тому вору спустить не уметь. Хотя бы я и смерть видел, и тогда таким ворам не спустил бы. А если б я об нем объявил, то он бы из стекольной ушел». Но Головину объявили, что королева велит Конюховского освободить и отпустить к боярину его Ягану Санельсину, под каким именем Тимошка был прислан из Венгрии от Рагоцы. Если же этот Санельсин писался другим воровским именем, то пусть царь ищет его в Венгрии. Головин приехал в Москву с известием, что Тимошка уехал из Стокгольма в Нарву и там посажен в тюрьму. Головин привез с собой перехваченную переписку Акундинова с Конюховским, которому, между прочим, Тимошка давал следующие наставления: «Искать людей надобных, кого бы можно посылать к Москве и в мое властительство с грамотками к родительке и к сродникам, и к сиротелым деткам, и прочие тайным обычаям шпиговские или лазутческие.